Это «Вопрос» на Латвийском радио 4. Веду сегодня я, Константин Казаков. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Тема нашей программы сегодня – реформы в медицине. Действительно ли они требуют таких больших денег, о которых сегодня говорят все чиновники? Основным спикером по этому поводу будет человек, который может отстраненно наблюдать за медициной в государстве, но в то же время находится в процессе. Это руководитель Веслебс Центрс Четри и глава Ассоциации некоммерческих медицинских учреждений Марис Ревелц. Здравствуйте, господин Ревелц.
Добрый день.
Также по ходу эфира мы узнаем, что думают в парламенте. Позвоним врачу и депутату Сейма Виталию Орлову, который нам представит свое видение из государственного и законодательного сектора о том, что происходит сейчас. Господин Ревелц, первое, что сказала госпожа Чакша, став министром здравоохранения, сменив на этом посту Гунца Белевича, это то, что денег нет. И как это делал недавно премьер-министр другой страны, он сказал: вы держитесь там, просто денег нет.
Да. Нет, это, конечно, правда. Денег не хватает, и это проблема старая, болезнь уже хроническая, затянувшаяся. Началось это все в начале 90-х, когда делили первый бюджет. Так как-то для медицины там отвели диспропорционально мало, и так мы и живем в этих условиях. И есть много индикаторов, которыми тоже пользуются наши политики и руководители нашей сферы. Это проценты из национального дохода, сколько идет на медицину. Это проценты вообще из бюджета, как делится бюджет. Это евро на голову населения и так далее. Конечно, все эти индикаторы показывают, что денег мало. Это понятно. Но это не значит, что те, которые есть, с этими деньгами могли, может быть, все-таки еще более рационально как-то с ними пользоваться. Да? И всегда есть возможности улучшить менеджмент нашей системы.
Да, и именно поэтому вы являетесь главным спикером вот в этой конкретной теме. Потому что если мы рассуждаем о государственных больницах, государственных медицинских учреждениях, то мы всегда говорим о необходимости принимать более эффективные решения, о том, чтобы там как-то более рационально использовать средства. Собственно, то, о чем говорите вы. Но мы приходим в коммерческое медицинское учреждение и видим, что там все происходит. Там есть люди, там проводятся исследования, там лечат, там помогают и прочее, прочее, прочее. Система-то одна и та же. Медицина, помощь людям. Но здесь все работает и качественно. А здесь ничего не работает. Или некачественно. Не хочу сказать, неправильно, наверное, звучит, что ничего. Нет, мы знаем отдельные сферы, по которым Латвия вообще находится в мировых лидерах, например, кардиология. Но, тем не менее, в целом про медицину мы можем сказать, про государственную, что там, если не кризис, то, по крайней мере, все очень и очень плохо.
Ну да, так оно и есть. И если говорить о этом менеджменте этих этих денег, которые отведены для здравоохранения в нашей стране, то есть два типа субъектов, которые их, скажем так, осваивают. Да? Это плохое слово «осваивать», но, к сожалению, это так. Да? Есть так называемые публичные учреждения, это в основном или государственные, или муниципальные больницы, или поликлиники, или медицинские центры. И есть частные предприятия. И частные предприятия опять буду говорить, осваивает, но получает где-то 1/4 часть из всего этого бюджета, который это отделено для лечения. Да? Есть еще там другие графы бюджета, но для лечения они где-то 1/4 часть. И как получается? Это как будто две разных мира. Этом, да? Один мир, где государство этим частникам просто платит за услугу, и мы сами создаем учреждение, строим здание, покупаем оборудование, платим со всеми налогами жалования нашим работникам, которые не бастуют и не протестуют. И вроде все происходит все-таки. Да? Есть вторая часть, где всегда не хватает. И там вот это поле чудес. Там мы знаем, что тоже платятся такие же самые же деньги, по тем же самым тарифам, но там почему-то ничего не получается. И всегда там надо еще да, тогда им добавляют из бюджета, им дает, в прошлом году давали специальные доплаты, чтобы повысить зарплаты работникам, там гасятся гарантированные государством кредиты, и там за европейские или за муниципальные, или за государственные деньги строятся больницы, покупается оборудование и так далее. И знаете, получается, что там платят дважды. И тогда вот вопрос, это хорошо, что вам это интересует, но это никогда не интересовало ни Министерство здравоохранения, ни каким-то коллегам из государственного сектора, как у нас это так получается. Так что там...
И тем не менее, у вас же есть мнение о том, как это получается.
Ну, у меня есть мнение, да. И там в этой медали, конечно, есть две стороны, да. Одна сторона такая, что есть такое понятие, как поперечное субсидирование. Это получается как... частные компании все-таки много работают в сфере и частная медицина. В таком понятии, что за услугу платит или сам пациент, или страховые компании. И там другие цены, и там мы кое-чего зарабатываем, что мы эту самую, например, созданную инфраструктуру за счет вот этих услуг, мы предлагаем и тем пациентам, которые приходят и за них платят государство. Так что немножко получается, что мы как будто субсидируем это. Но, с другой стороны, это все-таки рациональный подход ко всему. Да? Частные предприниматели никогда не купят дорогое оборудование, у него не нужны откаты. Да? Они всегда думают очень-очень рационально. Они вычисляют все до последней копейки. Да? И это совсем другое отношение. Причем мы точно знаем, что если у нас не получится, то у нас банкрот. У них что получается? Если там не получается, тогда они бегут, да, к вам, медиам. Сперва там большой шум, а потом просят дополнительные деньги и получают. Потому что никто никогда не даст умереть там, например, какой-то большой больнице и так далее. Так что есть много таких моментов, которых могли делать лучше. Или, например, один из таких видных примеров. Многие пациенты, наверное, знают, что если они идут в больницу с каким-то направлением, и иногда уже обследованные, почему-то в этой самой больнице им еще раз все делают заново. Это система. Да? Они смотрят, да-да-да, но вы там делали это в другом, или в другой больнице, или в частном центре. Знаете, мы это...
Да
там,
вообще,
это что-то не
сейчас
то.
Сейчас для меня это звучит как откровение, если честно.
И вы не знаете, это целая система, да. Это двойное обследование. Большая проблема, да. И она имеет какую-то, может быть, объективную часть, но в основном субъективную, потому что та больница должна осваивать деньги, как всегда, да. И объективная часть, может быть, только в том, что иногда там не совпадают какие-то, может быть, стандарты, хотя это было раньше, например, по лабораторным анализам. У больниц бывало, что были другие стандарты. Хотя частные лаборатории, как вы знаете, там лаборатории Гулбис или центральные, они гораздо лучше вещи, они все аккредитированы, у них есть системы управления качеством, что нет у государственных. Но почему-то они переделывают, потому что у них, может быть, нормы другие. Есть, что не совпадают какие-то протоколы обследования, может быть. Но если немножко постараться, всегда можно, во-первых, улучшить коммуникацию и попросить делать так, как они хотят. Это стоит только постараться, кому-то позвонить, с кем-то договариваться. И прежнего министра мы частниками полгода просим, давайте совместим базы данных, дадим подход. И больница страдания, кстати, там ангиохирурги это сделали. Они получили подход к нашим системам хранения данных. И если больной попадает сейчас, например, без сознания и страданий, они могут посмотреть архивы, все сделанные до этого снимки и так далее, и сделать точный диагноз. Это делается просто вот так. Да? Нужно только желание. Но почему-то это никак мы не могли, да? Потому что сопротивление с той стороны. Они почему-то этого не хотят.
А почему? Что говорят?
Закон говорят, о защите персональных данных? Да. Ага. Да, защита данных пациента. Это раз. Хотя это решается. Да, там есть, хорошо, надо соблюдать какие-то процедуры, но это решается все равно, это можно решить. Сделаем. Там мы тоже подписали договора о конфиденциальности, там получили все разрешения, и все происходит. Так что это одна оговорка, но самая основная, что, например, такое мнение, что доктора в больницах умнее. Вот те, например, которые работают не в больницах, они как будто, не такие умные, а там сильные. Это тоже неправильный совсем подход, потому что, например, визуальная диагностика, там телемедицина уже давно. давно, и врачи, поверьте мне, те же сами. Они все работают отдаленно, они смотрят как там, так здесь, так что элемент компетентности самих врачей отпадает, остается просто элемент желания. И мы вот доходим до этого, что мы кому-то выгодно это все повторять или еще посередине какие-то барьеры поустроить, что в принципе можно, но надо ждать, а если не ждать, то опять там надо что-то кому-то хорошо сделать. Но так, к сожалению, это все работает. Да?
И вот и мы приходим к тому, что услуга, предположим, МРТ. Да? Пошел человек себе что-то обследовать, заплатил за это приличные деньги достаточно. Там речь идет о 200, предположим, евро. Ну, вот что-то, да. Он сделал это в частном секторе, потому что у него была острая необходимость в этом. Приступил к лечению. Потом действительно, как вы говорите, что-то с ним случилось, он попадает в больницу страдания без сознания. Ну, с явными признаками. Что ему делают? Ему за те же 200 евро, только уже из государственного бюджета, в срочном порядке, проводят то же самое обследование тех же самых органов. И получается, что на круг это стоит 400 евро, плюс вся необходимая сопутствующая, сопровождающая расходная часть.
Абсолютно точно.
Да?
Абсолютно
и лечат точно. Его, ну, как бы, исходя из того шага, который вот они пришли сейчас, да? А не учитывая...
Абсолютно точно. А решение проще простого. Просто совмещать базы данных, дать им доступ, что уже частично сделано, да? Даже есть позитивный пример, что это сделано. Сделали, так что это можно сделать, только при желании. Ну и таких примеров, наверное, можно смотреть много. Так что есть вторая проблема, это вообще система так называемых тарифов или расценок на те услуги, которые оплачивает государство. И там опять очень такая, ну, сложная ситуация.
Да, но мы сейчас еще поговорим вот с господином Орловым, который наверняка тоже может нам помочь сориентироваться о том, понять, что там говорят в коридорах власти. Да? Вот я номер сейчас набираю как раз-таки. Потому что у государства тоже нет единого мнения. Потому что в министерстве одна в одной политической партии, другая точка зрения в третьей политической партии, третья точка зрения. И разобраться во всем этом... Вот у нас Виталий Орлов на прямой связи с Латвийским радио 4. Здравствуйте, господин Орлов.
Добрый день.
У нас в студии находится Марис Ревалдс, руководитель Веселгас Сандерс 4, с которым мы говорим о том, действительно ли реформа медицины требует таких больших денег. Что говорят в парламенте? Мы знаем, что говорят в правительстве, но не всегда до нас доходят те мнения, что говорят в том числе и врачи в парламенте, коих там довольно много.
Ну, безусловно, мы, конечно же, базируем свое мнение на мнении специалистов. То есть те суммы, во-первых, мы поддерживаем Министерство здравоохранения, которое мы кладем господин Белевич, который просил дополнительно 120 миллионов. Это не наши разработки, это было подготовлено Министерством здравоохранения, значит, под этим было, и нам было это обосновано. Понятно, что без финансирования нельзя решить эти основные проблемы. Ну, наверное, то, что касается многих, это очередность. Понятно, что только деньги могут позволить загрузить технику и обследовать людей, которые записаны уже до конца года. Понятно, что не только деньги решают проблемы с системой здравоохранения, но их отсутствие и их недостаточное количество, оно, безусловно, является основополагающим.
Тем не менее, вот господин Ревалдс привел очень такой красноречивый пример относительно того, как сегодня происходит. По сути, в частном и в государственном секторе, или муниципальном, часто дублируются функции, которые, ну, или там манипуляции даже, там, некие анализы, обследования, результаты магнитного резонанса, ну, вот такие вещи.
Это, нет, это безусловно, это проблема.
А ведь это большие затраты.
Да. Это безусловно, это является проблемой, которая должна была быть решена еще год назад, когда должен был быть запущен проект Веселиба, где было бы исключено дублирование исследований, а исследования передавались бы за пациентом и перепроверялись в случае, если бы специалист в центре, в Рижском центре, в Восточной больнице, в детской или в Стадене, посчитал необходимым, что исследование все-таки нужно повторить. Оно не было бы повторных анализов простых, да, не было бы, наверное, УЗИ двойных и рентгенов, это безусловно.
Да, но объяснение со стороны властей в том, что речь идет о защите персональных данных. Может быть, парламенту следует рассмотреть эту тему и сделать, ну, принять какие-то необходимые поправки к закону о защите персональных данных?
Вы знаете, безусловно, наша основная деятельность – законотворчество. Но если мы говорим о социальной и трудовой комиссии, социальной комиссии, в которой я работаю, то могу сказать, что мы постоянно переделываем работу за Министерство благосостояния, за Министерство здравоохранения, закону репродуктивный, который мы рассматриваем 2,5 года, который был подан нам со стороны Министерства, и 2,5 года мы его перерабатываем для того, чтобы парламент мог его принять в третьем окончательном чтении. И опять он отложен. Поэтому переложить то все на парламент, всю законодательную деятельность, но это будет неправильно, потому что тогда нам нужно будет просто набрать в каждую комиссию неимоверное количество юристов, которые помогали бы готовить все законопроекты. Здесь всегда позиция парламента была, что идет обсуждение на уровне профессионалов в министерстве, в рабочих группах, потом передается в парламент, где идет шлифовка и принятие законов. Но никогда парламент, даже в том, что там есть действительно врачи и медики, не сможет принять закон более качественный, чем это было бы совместно с заинтересованными в данном случае лицами, это медиками и Министерством здравоохранения.
А вы видите заинтересованность со стороны медиков вот в решении таких вопросов?
Заинтересованность медиков...
на уровне руководства, естественно, с отрасли.
На заинтересованность медиков мы видим, потому что к нам постоянно обращаются, и вот последнее это было о необходимости написания закона о клинических больницах, где с этой инициативой обратились главврачи 3 ведущих клиник, которые посчитали, что такой закон необходим. Мы с этим согласились, но для того, чтобы его разработать, комиссия запросила у парламента финансирование для оплаты юристов и консультантов, чтобы мы могли этот закон подготовить. Потому что министерство в данном случае, скажем так, осталось в стороне. То есть это постоянно происходит, когда если мы не видим, что министерство не готово решать насущные проблемы, то тогда эту инициативу на себя берет парламент. А обычно, конечно, проекты поступают из министерства в парламент, где происходит его, скажем так, окончательная доработка.
Вы упомянули проект ЭВС, либо господин Револдс, также подключайтесь. Про этот проект только ленивый сегодня не сообщил, я имею в виду ленивый журналист, мои коллеги. Много говорили о том, сколько денег выделялось и что в итоге из этого получилось. Ну, допустим, этот проект сейчас еще дорабатывается и когда-нибудь войдет в строй. Действительно ли вы, господин Орлов, и вы, господин Револдс, видите в этом определенную панацею для избежание, ну, большой части бед сегодня в медицине происходящих?
Ну, я не могу сказать, что это панацея. Это один из механизмов для того, чтобы не было расходования денег, о котором вы упомянули. Это двойные исследования. Это
очереди.
Это рецепты, которые помогут людям не находиться в очередях, а получать их в электронном виде, не посещая врача, не создавая очереди хронических больных, которым необходимо, не нужно менять лечение. А препарат выписан, и его нужно просто продолжать принимать на протяжении определенного времени. Поэтому там есть, безусловно, большое количество плюсов. И, ну, каким он будет в жизни, ну, мы посмотрим, потому что его сейчас только запустили, и, как вы правильно сказали, что только ленивый о нем не высказался.
Ну да, это самый неудачный проект всех времен, я такого не видел. Если какой-нибудь частный предприниматель заказывал бы какой-то продукт, платил миллионы и не получил результат, я не, вы сами понимаете, что было. Но в нашем государстве, к сожалению, так происходит все равно часто, что тратятся большие деньги на что-то, и нет результата вообще никакого. Здесь иногда бывает, что плохой результат, а здесь нету вообще пока. И, конечно, ждем, причем у этого процесса все-таки есть тоже две стороны. Одна часть – это медицина со стороны государства, но вторая – такая же инфраструктура, такие же IT-решения должны быть со стороны медицинских учреждений и практик врачей. Они тоже должны быть готовы на уровне и железа этих компьютеров, на уровне программ, которые будут сотрудничать с этой программой, которые будут совместимы. И это проблема, чем дольше длится этот процесс создавания системы со стороны государства, тем сложнее это потом совместить с теми системами, которые параллельно развиваются в медицинских учреждениях. И там разные эти провайдеры, производители, да, они разные по существу, они тоже развиваются, и не всегда это идет в одну сторону. И тем, чем больше мы тянем, чем труднее потом это будет запустить. Так что дай-то Бог, конечно, чтобы это случилось когда-нибудь, да, доживем, может быть, до этого, но это, по-моему, самая страшная такая неудача за всех времен.